Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. На ваших волнах звучит программа «Молодо зелено». И тема у нас сегодня очень серьезная. Мы поговорим о подростковых суицидах. Как вам известно, осенние и весенние периоды – это периоды обострения. И чтобы предотвратить трагедию, в общем, этому посвящена наша программа. Гости в студии у нас сегодня в студии диакон Илья Кокин, автор книги «Страх возводит стены, а любовь строит мосты», и сотрудники научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, психиатр Анна Басова и медицинский психолог Мария Карташова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Телефон нашего прямого эфира 8-495-959-5939. Мы с удовольствием ответим на все ваши звонки и готовы обсудить эту тему самым широким образом с вами. Ну, для начала хочется вообще спросить, как подросток приходит к решению покончить жизнь самоубийством? Отец Илья, ну, наверное, вопрос первый к вам. Всегда ли это страх?
Страх стоит за этим решением?
Да.
Вот я сегодня весь день размышлял тоже на эту тему, потому что как-то надо все-таки какими-то было идеями сюда прийти. И я подумал, что вообще вот за этим решением стоит такая немножечко буддийская постановка вопроса, буддистская.
Так,
уйти от страдания. Да, собственно, главный постулат буддизма – это то, что в мире есть страдания, и надо, есть возможность уйти от страдания. Но буддисты немножко мудрее поступают, они понимают, что суицид – это не выход. Ты будешь страдать снова и снова, но уже в последующих жизнях. А причина страдания и в буддизме, и в христианстве – это страсть. Собственно, слово «страсть» и слово «страдание» – это как бы более архаичная форма слова, этого понятия «страдание». Вот. И мне кажется, что в большинстве случаев подростков подталкивает к этому страшному решению – вот то страдание, которое они не могут вытерпеть, да, тот градус страдания, который они больше не могут выдерживать. Это может быть буллинг, это может быть несчастная любовь. Но я думаю, специалисты как-то более предметно расскажут, какие предпосылки бывают у этого шага. Но прежде всего это нежелание больше страдать. И иллюзия, человек создает себе иллюзию, что если я поставлю точку в своей жизни, то прекратится и страдание. Да, как вот Гамлет, я умираю, дальше тишина. Вот тишина лучше страдания. Но как раз в этом и заключается ошибка, что смерть – это не точка, это запятая.
Ну, теперь вопрос к нашим специалистам. Действительно ли это причина самоубийства, это, скажем так, отношение общества, да, зачастую?
Ну, причины самоубийств могут быть самые разные. Вообще, собственно говоря, когда мы говорим о самоубийстве, мы должны понимать, что в душе человека есть всегда весы. С одной стороны, это некие факторы, которые вызывают у него мысли о самоубийстве, вызывают то, что мы называем психиатра антивитальными переживаниями, то есть это ничего не мысли о самоубийстве, это скорее мысли о том, что жизнь невыносима, что хорошо, чтобы меня в этом мире вообще не было, а вот заболел бы я какой-нибудь тяжелой болезнью, как бы было здорово, если бы меня машина на улице сбила. Это антивитальные переживания. Да? Дальше возникают мысли уже о том, как эти антивитальные переживания можно реализовать, то есть мысли, собственно, о самоубийстве.
Но это же страшно.
Это страшно, но дело в том, что в течение жизни у очень многих людей такие мысли возникают. И, в общем-то, многие из нас, если покопаются в своем подростковом возрасте, в своем молодом возрасте, они вспомнят какие-то моменты, когда жизнь нам казалась невыносимой, и когда, в общем, хотелось, чтобы это все закончилось, так или иначе. Дальше возникает некий разрыв. Мысли возникают у многих, но поступок, суицидальное поведение возникает только у единиц. Слава богу, это достаточно редкая вещь все-таки в нашей жизни. И вот что заставляет человека перейти от мысли к действию, вот это, вот, наверное, самое ключевое в этом, это на одной чаше весов. А на другой чаше весов то, что удерживает человека в жизни. Это может быть... Вообще психиатрия, она наука биопсихосоциальная, да, поэтому это могут быть биологические факторы, это могут быть психологические факторы, могут быть социальные.
Вы нам попроще, пожалуйста.
Ну, это может быть, например, страх смерти, который, да, присущ всему живому вообще. И животным, и людям это биологический фактор. Это может быть психологический фактор, это социальная поддержка, которую этот человек получает, друзья, родители, те люди, которым он не безразличен. И он знает, что его уход из жизни будет для них страшным и травмирующим. Причем, что это может быть, это иногда даже ну, что-то совсем, на первый взгляд, незначительное. Да? То есть я знаю, например, женщину, которая после смерти дочери, трагической смерти внезапной, была готова уйти из жизни. У нее не осталось, как она считала, никого. И в жизни ее удержало то, что у нее было две собаки.
Вот я как раз хотела спросить про чувство ответственности, да. Потому что тут мы ну, не только за себя решаем, да, но и те, кто остается здесь, да. Мы их бросаем.
И они будут страдать.
А я можно добавлю? Я сегодня вспомнил цитату апостола Павла, очень известную, и хотел посмотреть ее в контексте. И там очень интересное развитие этой темы. Это про то, что для меня смерть – приобретение. Да, потому что у апостола Павла это звучит так немножко двусмысленно. Вот полная цитата такая. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А остаться во плоти нужнее для вас». Да, и дальше он говорит, что я предпочту остаться с вами, потому что это нужно для вас. Вот, вот это вот действительно чувство ответственности, оно...
Не для себя, для себя бы я, может быть, прекратил бы эти страдания, да, мне плохо. Но вот есть кто-то, да, вплоть до того, вот мы говорили как раз с коллегой, что один из пациентов, мальчик 16-летний, он сказал, что он готов был совершить самоубийство, он сидел уже на балконе. И его удержала мысль о том, что как же вот он вместе с другом вместе взяли готовить реферат. И ну, нехорошо, он друга подведет. Вот да, такая, вот эта соломинка, так, за которую он уцепился, как казалось бы, совершенно но мелочь.
Это но она его в этот момент удержала. Соломинка. Или это...
Ну, да, живое противится смерти.
Это полуподсознательное, бессознательное.
Да. Это у Ирвина Ялома в книжке «Дар психотерапии». Да, наверное, настольное. Есть очень хороший совет, когда приходит человек в тяжелом состоянии, он говорит, я применяю такой прием. Я говорю, наверняка в твоей душе есть частичка, которая хочет вот этого. Я сейчас обращаюсь к этой частичке.
Да, вот так. Я, на самом деле, по поводу причин, наверное, еще хотела добавить, что зачастую, когда что-то такое происходит, есть тенденция скорее рассматривать последнее событие, которое как будто бы стало причиной того, что это случилось.
Подталкивает.
Да. И важно понимать, что нет, на самом деле нету такого, что что-то конкретное могло привести к, дай бог, там, суициду или еще чему-то, да, это всегда очень много факторов, которые...
Накопительные.
Да, безусловно, которые зачастую могут быть не так очевидны. Не хочется говорить, конечно, слово игнорируются, да, но вот не замечаются ли самим даже там человеком, иногда его окружением. И проще, безусловно, сказать, что вот это произошло, вот поэтому-то это сделал. Ну, нет, конечно, это не совсем так. Вот. И тоже как раз к вопросу про соломинку. то у нас уже, наверное, это уже из моей личной практики общения с ребятами. Тут тоже, на самом деле, тонкая грань, потому что если мы совсем начинаем обращаться к чувству ответственности за, ну, как, да, там, ну, у тебя же там родители, ну, у тебя же там что-то еще, это может вызвать, на самом деле, острое сопротивление, потому что все-таки надо не забывать, что человек, который, да, находится в этой ситуации, ему действительно очень плохо и непросто. И если напрямую пытаться как бы манипулировать вот этим...
Упирать
на это. Да, на это, скорее, наоборот, может вызвать агрессию какую-то, да, конфронтацию и вообще нежелание ничего делать, потому что, ну, мне же сейчас плохо, и я же сейчас страдаю. А почему вы вообще, ну, почему я должен думать о других, да, почему, условно говоря, другие не могут подумать обо мне? Это, ну, именно в процессе работы очень... тонкий момент, который надо идти всегда не в лоб, а вот такими окольными, да, путями, чтобы вроде как зерно в голову сажалось, но при этом это не было прямым как обвинением, да, в том, что, а вот ты, значит, жить не хочешь, а у тебя же там родители, как же там, подумай о них. Ну, к сожалению, это не так продуктивно, и это не всегда работает, к сожалению, опять же.
Спасибо за такой, в общем, разносторонний ответ у нас получился. И звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, здравствуйте. Ну, у меня как бы такое предложение. Вот, а если родителям, детям, ну, не то что учить, а напоминать о самой короткой молитве. Ну, вот идешь ты там, сын идет куда-то там гулять там, и вот ему напоминать. Сынок, прочитай, Господи Иисусе Христе, храни Боже, помилуй грешным. Самая короткая молитва. Я не говорю там, чтобы заставлять его в церковь там ходить, там причащаться, исповедоваться. Хотя бы вот так вот. Даже если он крестика на себе не носит. Вот молитву прочитал и все, и пускай идет с Богом, гуляет.
Спасибо большое за ваше предложение. Я думаю, что... Ну, оно, во-первых, замечательное, конечно, но если человеком овладевают какие-то мысли, то вряд ли он просит у Бога благословения на этот день или на прогулку, скорее всего, он уже далеко одинок. Да? То есть мы, когда мы с Богом, мы не одиноки, мы чувствуем его присутствие. Он у нас в душе. Человек, который не чувствует этого, к сожалению, он более уязвим. Отец Илья.
Ну, вот на самом деле такая гипотетическая ситуация, когда подросток не ходит в храм, он не носит крестик, но при этом он будет ежедневно молиться, я себе с трудом такое представляю. Да. Обычно это вещи взаимосвязаны. Да? Если человек, что называется, является практикующим христианином, да, то как-то он и в церковь ходит, и крестик носит, и молится. Вот. А вот другое дело молитва родителей. Да, вот,
ну, тут замечательный пример был. Отец провожает сына на прогулку. Вообще редкая ситуация, ну, на самом деле редкая, потому что обычно либо родители заняты весь день, работают, обычно недовольны, что ребенок куда-то уходит вечером. Поэтому вот когда есть такое общение, мне кажется, там, скорее всего, не возникнет, ну, или в меньшей степени, в меньшей опасности находится такой ребенок, который внимание родителей ощущает каждую минуту, даже когда он идет просто гулять.
Позвольте, я вот просто немножко о своем родительском опыте хотел бы рассказать, вот, в рамках того вопроса, который прозвучал. Вот у меня двое детей, старшему уже 18, младшая дочь подросток, как раз ей 13. Каждый из них проходил достаточно трудные периоды, там, да, у дочки сейчас, собственно, такой сложный возраст. И они не очень часто ходят в церковь. Я не настаиваю на этом. Есть вещь, вот, которую я считаю для себя принципиальной. Это то, что между мной и моими детьми сохраняется доверие. Что там раз в месяц, раз в два месяца каждый из них подходит ко мне и доверяет какие-то очень важные для себя вещи, советуется, рассказывает о каких-то своих переживаниях. Вот за это я держусь крепче каких-то вот таких вот ежедневных походов в церковь. Да, там несколько раз в год они сходят, причастятся, там поисповедуются. Вот. Потом, я думаю, пройдет какое-то время, они к этому придут сознательно. Вот сейчас важно вот эту ниточку не прервать, не потерять.
Да, это, наверное, одно из самых важных вообще, что есть в жизни подростка, в жизни ребенка, любого и подростка тоже, хотя... С возрастом они, может быть, становятся менее общительные с родителями, более ершистые. Они противопоставляют свое мнение мнению родителей. Это нормально.
Слава
это нормальный
Богу.
Этап. Да, слава это Богу. Плохо, если этого не происходит, да. На самом деле. Если ребенок слишком пассивный, подчиняемый, покорный, это нехорошо. Это нормальный этап взросления, нормальный этап некой сепарации от родителей, да, это должно быть так. Но при этом этот же подросток, который ершистый, который колючий, который все время себя противопоставляет, он нуждается еще больше, наверное, иногда, чем маленький, в том, чтобы он чувствовал, что у него есть надежный тыл, что у него есть родители, которым он не в тягость. Да, это одна из жалоб наших детей. Mm-hmm. Им кажется, что они стали всем в тягость, что их семье будет лучше без них.
Что никто их не понимает.
Что никто их не понимает. Вот когда они чувствуют, что есть взрослый, и желательно, чтобы это, конечно, был родитель, который их понимает и принимает.
Вывернутая mm-hmm. ответственность за других.
Да, 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 да. Понимает, принимает, любит. Вот любит безотносительно к чему? К их школьной успеваемости, к их цвету волос, форме одежды и так далее. Просто
да,
любит.
Да, да. Родители же, любовь тоже проявляется. Вот он да. видит синие волосы.
Какой
и он
ужас.
Думает, да. да. И он думает, где мой ребенок?
Да, или когда, значит, вечер, да, родители весь день на работе, ребенок весь день в школе, они наконец-то пришли, они пересеклись наконец-то вечером на очень короткий кусок mm-hmm. времени, потому что дальше ребенку надо делать уроки, а родители тоже уже еле держатся на ногах иногда от переутомления. И вопрос родителей: что ты сегодня получил в школе?
Ой.
Да? То есть ничто у тебя в жизни произошло вообще, да? Что ты думаешь, что ты чувствуешь, какое у тебя настроение, да, с кем ты дружишь, с кем ты воюешь, какую-то книжку прочитал, какую-то музыку послушал, а что ты получил?
То есть да. формализированное общение становится.
Правда? Да, просто внешние какие-то атрибуты, они становятся важнее самого как бы духовного.
Да, это фромовское быть и иметь, да?
Да,
что ты получил, да?
Имеешь ты, ты имеешь, а вот бытие твое, оно никого как бы не волнует. И для подростка безумно важно, даже если не каждый день, даже если это там один раз в неделю или пару раз в месяц, что есть взрослый, к которому он может прийти, к которому он может поговорить и который его поддержит, который его просто принимает и любит. Это, наверное, вот самое важное да. в жизни.
Конечно, в идеале это если будет семья. Ну, собственно, да. поэтому сейчас, особенно последние годы, по крайней мере, вот у нас в центре большой делается акцент именно на семейной психотерапии, потому что сколько угодно мы не работали с непосредственно самими детьми, да, в любых форматах, там, сколько угодно групп, терапии, да чего угодно, да, если он возвращается все в ту же среду, из которой он ушел, в ней ничего не поменялось, всегда есть шанс, ну, рецидива в разных форматах, да, ну, если, может быть, не в таком плохом варианте, но все равно. И поэтому всегда приглашают родителей и тоже на терапии, и в группы, если это возможно, да, и с ребенком и так далее, потому что, к сожалению, ну, то есть, не то чтобы родители не всегда знают, как точно обходиться со своими детьми, но есть эта сложность, да, потому что в какой-то момент родители и ребенок как будто перестают говорить на одном языке, хотя зачастую говорят об одном и том же и хотят одного и того же, да, что ребенок хочет внимания от родителя, что родители хотят вообще-то внимания от ребенка какого-то.
И чтобы
да.
ребенок был счастлив.
Да, и все хотят, чтобы все были счастливы, но вообще никто не знает, как это сформулировать. И вот как раз наша задача становится быть посредниками между родителем и ребенком и показать, что нет, подождите, на самом деле вы все одного и того же самого хотите. Просто давайте мы попытаемся выразить это другим языком, да, и чтобы было понятно, чего от ребенка хотят, и было понятно родителю, да, чего от него ждет ребенок. Потому что я, конечно, согласна целиком полностью с Анной Яниной, что вот этот кусок безоценочного, безусловного принятия родителя ребенком, ну, как бы является основополагающим, да, потому что, правда, детям в какой-то момент начинает казаться, что их любят за что-то. Их любят за хорошую оценку, их любят за достижения mm-hmm. в каких-то секциях, любят за то, что они вовремя пришли домой, и еще за целый перечень того, что они сделали там или не сделали. И очень важно напоминать и детям, и родителям, что нет, нет, это не так. На самом деле родитель-то тебя любит любым. С синими волосами, двойкой по математике, разбросанной одеждой на полу и всем остальным, что он периодически делает. Да, и как бы это никак на самом деле на любовь не влияет, и все эти ссоры и ругани, которые происходят, тоже не про нелюбовь. Это просто про конфликт, да, это про вот сепарацию, это про какие-то естественные процессы, которые происходят в жизни каждой семьи, каждого ребенка. Вот, и иногда надо просто напоминать, да, о том, что любовь, она вот она есть, да, и все друг друга любят, просто иногда не совсем умеют об этом друг другу сказать.
Ну, мы поговорим немножко еще да. более плотно про рецидивы, угу. потому что, ну, есть понятие, что бывших не бывает, но нас заждался слушатель, терпеливо ждет. Угу. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый-добрый.
хотела поучаствовать, вот как бы, я бабушка. Ну, у меня вот двое внуков, один кровный, а девочку мои дети взяли 2 годика, сейчас ей 7. Но вот такой ребенок вот как бы отличается, конечно, своей такой натурой, как бы, ну, заметно. Ну, радио Радонеж, я хотела что сказать, радио Радонеж есть только у меня. Мне повезло, что это радио у меня есть. Это просто жизнь.
Мы тоже очень рады, что оно вот, у вас да. есть.
И что получается? Внучка мне говорит, бабушка, я тоже хочу такое радио. Я говорю, с одним условием, если будешь слушать только вот такое радио, Радонеж. Она говорит, нет, бабушка, я буду, какие хочу. Я говорю, тогда все. Вот, это первое. Второе, то, что я хотела сказать по поводу то, что вот отец, да, вот мой сын, он, я хотела, вроде бы все хорошо. Не то, что вроде бы, а все хорошо, все. Но когда я начинаю, если они меня позовут там как-то помочь, то я здесь выживала по воле Божьей с 18 лет из Казахстана, я здесь выживала. Сейчас мне 60.
Давайте мы немножечко ближе к теме, да.
Ближе к теме. Папа очень мягкий. Я его боялась здесь потерять как подростка. Вот сейчас идет речь об этом, о подростках.
То есть вы боялись, что ваш сын станет слишком уязвимым?
Не, получается так, что вот теперь я чувствую, что как бы такой вот силы отцовской в нем мало, во мне даже больше. Вот это меня тревожит. Но... Он недостаточно как-то здесь, надо там пожестче как-то. Здесь я его вот чтоб только вот так и так. А сейчас он такой лояльный, там мама больше, то есть моя невестка больше вот с внуками.
Скажите, пожалуйста, а сколько вашему сыну лет?
Уже 36.
Да. Наверное, он уже стал таким, как ему нужно быть. И да, если его любят его супруга, его дети, то, наверное, замечательно иметь кому-то и мягкого папу, а не обязательно жесткого. Спасибо большое за ваш вопрос наверное, такую историю. Наверное, она частенько случается, потому что в нашей стране женщины... часто перегибают палку и становятся и мамой, и папой, и бывают более жесткими, действительно, чем мужчины, но это, наверное, в силу вот темперамента женского, да, который может быть более эмоционален, чем мужской, или так, тип поведения у нас такой национальный. Какую роль больше играет мама или папа в семье? Отец или...
Я в этом вопросе услышал все, что нужно для ответа, да, потому что он с точки зрения драматургии такой вот завершенный, да, потому что в первой части мы услышали вопрос про радио Радонеж, про то, что если внучка получит, там, не знаю, как это называется сейчас, магнитолу, да, то она должна слушать только одну радиостанцию, да, и это вот сейчас ребенок на ранней стадии формирования, да, вот получается.
А сын
вот
должен быть только определенного характера?
Нет, просто он тоже должен был в детстве слушать только одну радиостанцию, да, и вот, собственно, человек, которого всю жизнь ставили в очень жесткие рамки, он стал пластичным, он стал мягким. Это закономерность. Надо давать еще пару станций послушать других детям. Иначе они не смогут стать самостоятельными, они не смогут понять, чего они хотят на самом деле. Когда я преподавал в воскресной школе, очень часто от детей я слышал вопрос: а почему Бог не сотворил человека вот добрым и все? Вот чтобы у него не было возможности согрешить.
Вопрос.
Хороший, да, очень практичный, да, то есть мы бы все проблемы раз и навсегда решили. Но проблема в том, что Бог хочет человека научить любить, а любить может только свободный человек. А свободный человек — это тот, кто имеет возможность ошибиться. Вот. Кто может поступить правильно, а может поступить неправильно. А если мы эту возможность у человека забираем, он не сможет научиться ни ценить свою свободу, ни научиться любить по-настоящему.
Вы знаете, мне бы хотелось вернуться к
характером, да, я тоже из этого такого монолога услышала вопрос о том, какой же должен быть характер. Есть ли характеры, которые предрасположены к суицидальному поведению? Или это неправильно так думать?
Ну, вообще биологически, да, характер – это вещь биологическая. Есть разные точки зрения, конечно, у разных специалистов. Есть точка зрения, что человек рождается табула раса, и жизнь в него лепит все, что угодно, да, чистая доска, на которой жизнь напишет свое. Есть другая точка зрения, это две такие полярные, что человек рождается с жестко запрограммированным характером, и что бы ни произошло, этот характер уже нельзя изменить. Есть более компромиссное, что, да, какие-то черты характера наследуются, я думаю, что все, кто имеет детей, это хорошо знают. Вот, но при этом воспитание и среда их, конечно, в очень большой степени формируют. И сказать, что существует некий характер, который прямо предрасполагает человека к самоубийству, ну, конечно, нет. Точно так же, как нет какого-то характера, который предрасполагает к развитию успеху, душевных, да, заболеваний, к успеху, к криминальной деятельности или еще к чему-то. Да? Характер, он просто очерчивает какие-то границы для человека немножко, да, он показывает его склонности, он показывает, что этот человек будет, там, скажем, более успешен в деятельности, которая связана с общением с людьми. Этот человек будет более успешен в лаборатории или, ну, в общем, наедине с механизмами, там с компьютерами и так далее.
Не надо будет ни с кем разговаривать.
И тогда так тоже бывает. Но это уже мы говорим о тяжелых акцентуациях, да, когда выраженный акцент на какой-то черте характера, когда она так заострена, что ему трудно адаптироваться в обществе. Это совсем другая уже история. Поэтому сказать, что какой-то характер предрасполагает к суициду или к душевным заболеваниям, конечно, нет. Просто есть люди от природы биологически более хрупкие, менее выносливые к душевным нагрузкам и к переживаниям стрессовым. И таким людям трудности жизни, они их могут просто легче сломать. Ну, так же, как люди разные выносливые по физической конституции, так же точно они и по психической конституции бывают разными.
Хрупкое устроение, да, душевное.
Да, да, да. И для такого человека какой-то стрессовый фактор, который подойдет к его чертам характера, как ключ к замку, этот стрессовый фактор может действительно причинить ему серьезный вред и вызвать кризис душевный, вызвать то, что мы называем психогенными заболеваниями, то есть заболеваниями, вызванными какими-то социальными факторами, и, ну, привести к разным исходам. Да,
да, поэтому, собственно, всегда и говорится о том, что это биопсих, это социальная модель, потому что, несмотря на то, что, да, человек может быть более хрупким, да, более травмируемым, если социальная среда такова, что даже после каких-то сложных ситуаций, сложных историй она поддерживает, да, оказывается рядом, делает правильные действия, да, для того, чтобы человек из этой ситуации вышел, то все будет в порядке и все закончится более чем благополучно. А даже если человек там родится суперстойким, сильным, да, а среда будет враждебна, неподдерживающая, да, и постоянно напоминать о том, что ты один, ну, ты можешь быть, да, сколько угодно сильным, но это не значит, что ты сможешь в одиночестве, да, выдержать все. Поэтому вопрос такой, да.
Мы про одиночество уже сегодня как-то коснулись, да, я думаю, что этому надо больше уделить внимание, потому что когда я готовилась к программе, честно говоря, я про одиночество не думала. Вот, поэтому я думаю, может быть, я не одна такая, наши радиослушатели с удовольствием тоже эту тему поддержат. Тем временем звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, спасибо огромное за передачу. У меня вопрос такой. Семья наша советская, и сейчасшняя, один ребенок, два ребенка от остальных или предохраняются, или убивают. И этих детей сдают в детский садик, в наш стандартный детский садик, где маленькие детки, где группа 30 человек, они одногодки, и, соответственно, кто послабее, того травят. Особенно если семья не полная. Вот. Или в семье есть папа пьющий. Вот как тогда?
То есть вы считаете, что внешние факторы очень сильно влияют даже с самого-самого маленького возраста на формирование как раз вот...
Садики, как все-таки они действуют? Причем на садике на воспитателей как были жалобы, так и есть жалобы.
Вы знаете, ну, наша тема, конечно, не совсем про травлю в детских садах, но, тем не менее, есть известные цифры статистики, где примерно 200 детей, то есть не подростковый, а младший школьный возраст, завершают жизнь самоубийством тоже. Вот, к сожалению, наша страна лидирует по количеству детских подростковых самоубийств во всей Европе. Мы первые. Поэтому проблемы детского сада, наверное, тоже надо затронуть. Хотя, ну, детские сады разные бывают, и воспитатели, и сами дети, которые там оказываются. У меня отец рано умер, и я могу сказать, что отсутствие его никак не сказалось. Ну, наверное, сказалось, но я этого совершенно не замечаю на моей жизни. И меня никто никогда не травил. И попробовал бы.
Я, кстати, вот не согласен с тем, что детей из неполных семей как-то, да, травят и тиранят, потому что как раз, наоборот, такие задиры бывают зачастую, а это как раз они часто, да, являются агрессорами. Так что...
Нет, ну и детский сад, в общем-то, если это... да, если воспитатель плохой, если воспитатель жестокий к детям, это недопустимо, просто, ну, я думаю, об этом нет никакого даже резона говорить. Но если хороший детский сад, если хороший воспитатель, вот даже из своего просто родительства, опыта, да, да, у нас была возможность оставлять ребенка с бабушкой, но она с огромным удовольствием ходила в детский сад. С 3 лет она ходила в садик, ей это очень нравилось, ей нравилось играть с детьми. У нас была великолепная воспитательница, которую дочка даже уже сейчас, став практически взрослой, вспоминает с большущим удовольствием, которая с ними много гуляла, которая, может быть, она не занималась с ними какой-то там сложной подготовкой к школе, Монтессори, карточками, кубиками Зайцева и так далее, но она проводила с ними кучу времени на улице и с наслаждением играла с ними сама. Вот, собственно говоря, я была с ними очень добра.
Ну, это действительно редкий случай.
Но это был обычный районный садик.
Да, это не такой уж, мне кажется, редкий случай, на самом деле. Я вот тоже вспоминаю свой детский садик с огромным удовольствием, прекрасные воспитатели. Это к вопросу, да, о среде, которая, собственно, на многое влияет. Да?
Вопрос про среду. Допустим, подросток в школе. Ну, немножко от детских садов отвлечемся. И там действительно не очень к нему хорошо относятся. Там неважно по какой причине. По немодной одежде или не ту музыку он слушает, или он слишком умный на фоне всех остальных. То есть он выделяется. И вот мне не хочется в тему буллинга сваливаться, потому что, мне кажется, это огромная тема, и о ней можно сделать отдельную программу. Но тем не менее... Что должен сделать родитель при этом? Как поддержать ребенка своего?
Если его в школе...
Если травят, его задирают, задирают, да. Задирают, ну, травля — это такое понятие более сильное, я бы сказала. Да, но... И, ну, как, насколько я знаю, не настолько вот прям распространенно. То есть мы знаем только яркие случаи, но они не повсеместны.
На самом деле вопрос... такой тоже для меня не очень простой, потому что, честно говоря, хочется спросить, да, как так произошло, что все равно ребенок стал объектом для вот этих задираний, потому что в любом случае задача родителя заключается в том, чтобы таким образом ввести и научить ребенка входить в среду, да, для того, чтобы не стать задирой, не стать объектом для задиры. Так вот, и тут уже стоит для меня, например, вопрос, а что ж такого произошло, да, что ребенок попал в такую ситуацию. И если уже так случилось, честно говоря, первый, опять же, да, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, всегда напоминать ребенку о том, что родитель, да, существует не просто для того, чтобы покормить его после школы, а для того, чтобы показать, что он рядом, там, если надо выслушать, если надо как-то помочь своим там либо советом.
Может ли вот родительское такое внимание и забота компенсировать то, что происходит в классе? Потому что в школе-то ребенок-то он один на один, ну, со всем этим.
Нет, ну, безусловно, компенсировать прям всю социальную среду, да, в лице одного родителя невозможно, и поэтому обычно в таких случаях пытаются найти какие-то альтернативы, например, там, кружков, всяких секций и так далее, где ребенок будет включен и будет чувствовать себя успешным. Вот.
То есть надо дать какую-то возможность ему другого общества, да, и, ну, другой оценки себя.
Ну, даже как вариант.
Даже в школе есть разные все-таки группировки.
Ну, да, это тоже, да, безусловно.
Не бывает такого, что целиком вся школа там или вся параллель стоит.
А получилось на одного ребенка.
Нет, безусловно. Ну, то есть я в таком уже больше даже более радикальном, но в целом, да, то есть и показать ему то, что есть не только вот эти ребята, да, а целое огромное другое количество детей, с которых он может, ну, на которых он может просто не обращать внимания, тоже важно.
А еще более важно родителям очень подробно в этой ситуации, если они хотя бы как-то заподозрили, что у ребенка в школе не лады. Неважно, учебные не лады или не лады с одноклассниками, или проблемы с учителем. Расспросить его как можно более подробно, потому что ситуации бывают в жизни разные. И эти ситуации могут зайти достаточно далеко в ряде случаев, действительно. Да, мы знаем о буллинге только о каких-то экстремальных ситуациях, но на самом деле ситуации школьной травли, они действительно существуют. Ну, тут
отрицать сложно.
Они были всегда в любой школе, в любой стране.
В моей школе не было.
Вам были очень повезло. Наверняка, нет. Просто вы с ним не столкнулись.
Нет, да. Нет, я просто устрашала сама всю школу.
Их не было вообще. Ваш адрес.
Да.
Нет, но нет, это не значит, что их не было вообще.
У нас очень дружная была школа.
Да. Вам очень повезло.
И старшие заступались, в общем-то.
Вот это очень здорово. Но это
самая
заслуга коллектива.
Была районная школа.
Это заслуга замечательного коллектива, который был в вашей школе. Потому что, когда в школе существует травля, это, собственно говоря, недоработка, конечно, безусловно, в первую очередь взрослых, которые в этой школе, не надо забывать, что за детьми стоят
там
взрослые.
Там есть еще и учителя.
Там есть еще именно учителя, есть классные руководители, есть родители этих детей. И в случае, если родители подозревают, что ребенка в школе травят и получают этому какие-либо подтверждения, они могут быть самые разные, от порванной одежды, испачканного рюкзака до синяков или от того, что ребенок категорически начинает отказываться идти просто-напросто в школу, то эти ситуации надо поднимать с дирекцией школы. Да? Не надо хватать ребенка и тут же переводить его в другую школу. Это может, наоборот, негативно сказаться на его самооценке, и он станет такой привычной жертвой. Вот. Но их с ними надо разбираться. То есть не пускать их на самотек ни в коем
случае. Вдогонку сразу вопрос ближе к теме нашей программы, потому что мы как-то очень большое поле, на самом деле, причин, по которым может возникнуть желание распрощаться с жизнью. И вот если подросток что-то такое задумал, если он хочет свести счеты, что называется, есть ли у него модель поведения какая-то типичная, на которую родители должны обратить внимание, прям проговорить, чтобы все наши радиослушатели услышали, и если они что-то такое стали замечать, чтобы они были наготове.
Во-первых, ничего не происходит все-таки вдруг и внезапно. Во всяком случае, редко происходит в нашей жизни. Поэтому обычно за какое-то время, потом ретроспективно это все вспоминают, к сожалению, ретроспективно. Ребенок меняется по характеру. Он становится более замкнутым. До этого общительный ребенок, который охотно вступал в контакт с родителями, начинает закрываться в своей комнате. Он начинает протестовать против того категорически, чтобы они туда входили. Он зачастую начинает носить другую одежду, кардинально другую.
Можно вас прервать и сразу же. Но это же так типично для подростков.
Это типично для подростков, когда это не произошло вдруг. Мы говорим о переломе. Был общительный. Что-то произошло, ребенок перестал общаться, он стал избегать этого общения. Не то, что он стал спорить, скандалить, ругаться, проявлять свое мнение, это пожалуйста, это нормально. А вот избегать общения, замыкаться в себе, отказываться контактировать, причем не только с родителями, но и зачастую с близкими друзьями. Он начинает рвать социальные связи вокруг себя.
Перестает ходить на кружки, на всякие,
то
есть все влечения.
Все активности, которые ему нравились, они начинают терять для него смысл.
Он ничего не делает, ничего не хочет, то есть никто не ходит.
Да. Он начинает носить другую одежду, как правило, очень свободную, мрачную. Да, это не стилизация под какие-то маргинальные культуры, не там куча цепей и косуха с заклепками, а именно такие худи свободные совершенно. Эта одежда закрытая, и зачастую эта одежда вскрывает, например, то, что у ребенка пропадает аппетит, он перестает нормально есть, он теряет в весе. Да, из-за этой одежды этого нередко не видно.
Мне кажется, свободная одежда, она еще, в принципе, очень хорошо прячет.
Да, например, самопорезы, которые могут возникнуть у ребенка, задолго до того, как у него возникли мысли о самоубийстве.
Не проверишь, ты же не будешь его осматривать.
Не будешь.
Но это все равно
то, что он прячет уже тело, это некая галочка для того, чтобы насторожиться.
То есть это не стопроцентный, это всегда идет вкупе.
Один из факторов.
Нельзя вычленить что-то одно. Он обычно начинает плохо спать. Вообще для многих наших проблем, душевных проблем, характерно нарушение сна. И инверсия сна. То есть подросток не спит всю ночь, он всю ночь сидит в интернете, может
читает
играть,
книжки,
может сидеть в соцсетях, может ролики смотреть, может книжки читать, все что угодно. А утром он не может встать в школу. Он начинает пропускать школу, немотивированно, несогласованно прогуливать. И здесь должна встревожиться уже школа. У него падает успеваемость, и прежде вполне успешный ребенок, который хорошо учился, вдруг начинает учиться очень плохо. И теряет интерес, главное, всякий к учебе, к познавательной активности. Вот, ну и, наконец, совсем такое катастрофическое, это когда ребенок вдруг, вот это все было-было-было, он был мрачный, нелюдимый и общаться не хотел, вдруг становится очень ласковый, внезапно. Он начинает вдруг со всеми разговаривать.
Вы так говорите, что у меня прямо мурашки по коже идут, потому что я представляю, что это уже последний шаг.
Да, и начинает раздаривать очень часто. Да, он вплоть до аккаунта вот своего в сетевой игре.
То есть это не обмен, а именно...
Подарок.
Подарок, да, отдача в подарок.
Это такое завещание фактически.
Да. Ребенок обрезает все ниточки.
Он обрезает все ниточки, и он прощается. Вот это вот то, что уже просто вот... Тревога-тревога.
Ну, то есть, мне кажется, даже если резюмировать в целом уже, да, для как то, что характерно для вот этой социальной дезадаптации, да, и то, что, собственно, может привести к антивитальному там поведению, это вообще, да, потеря ведущей деятельности, собственно, игровая,
Мария,
учебная.
Как сложно вы говорите, как сложно, как научно.
Ну, это надо тоже вводить в мир. Вот, ну, то есть это вопрос о том, что то, что было основным, да, для возраста этого ребенка, начинает как будто терять для него смысл, становится неважным. Учеба, игры, там, хобби и так далее, все пропадает, да, это вот потеря ведущей деятельности.
Отец Илья хочет добавить.
Да, я знаю, как то же самое сказать лаконично. Знакомый филолог сказал, что для того, чтобы быть цельным, нужна цель.
Да.
Да.
Эта цель теряется.
Да.
Она становится неважной, вернее, даже не теряется. Они о ней помнят, но она перестает иметь смысл.
Что же должен делать родитель в этот момент? Вот он увидел, стал замечать изменения. Когда пора бить тревогу? То есть, если ребенок сменил стиль одежды или там решил сесть на диету или что-то такое, да, это еще...
Знаете, бить тревогу, не бить тревогу, но с самого начала, если ребенок что-то меняется... спросить его, что происходит.
Возвращаясь
он сменил стиль одежды? Хорошо, а почему тебе стала нравиться такая одежда? Он, не знаю, там, поменял, вдруг бросил, забросил кружки, ну, можно узнать, может быть, у него слишком большая учебная нагрузка, он поэтому бросился, может объясняться гораздо проще. Он сел на диету, ну, вот здесь особенно надо родителям, кстати говоря, насторожиться, у нас есть другие неприятные вещи, типа анорексия, расстройство пищевого поведения, и поэтому вот
но
выяснить,
там есть цель,
в чем проблема,
понимаю.
Там да, там как раз есть цель, но от этого не легче иногда бывает.
Да.
Вот, но выяснить, в чем проблема, да, может быть, проблема в том, что он себя считает уродливо толстым, а может быть, у него пропал аппетит, потому что он в депрессии. Короче говоря, если родители замечают какие-то изменения в своих детях, с детьми надо разговаривать.
Да, возвращаясь, да, к вопросу о том, насколько важна семья и включенность вообще и поддержка семьи для детей, да, и, понятное дело, если говорить, о, да ты там лежишь на диване, ленишься, ребенок от этого более открытым не станет.
А как надо?
Ну, конкретные формулировки нужно сформулировать.
Ну, вы второй раз просто за программу говорите о том, что надо не впрямую спрашивать, да?
Но это как раз то, что Анна Яновна говорила.
Родителям очень сложно не упреком говорить, да? То есть хочется прийти и сказать, что ты валяешься.
Нет, можно сказать, и чего ты валяешься. Только сказать можно с разными интонациями. Да,
там, дорогой, что случилось?
Чего ты валяешься, как ты мне надоел тем, что ты валяешься. А можно сказать это полушутливо.
Или, да, или большая спросить... ответственность ложится на родителей вообще.
Да.
Куда деваться-то? Заводим детей.
Про разное звучание одной и той же фразы. Фраза «ты не один» может быть сказана по-разному.
Да, да, безусловно. И поэтому, ну, это к вопросу, да, о том, чтобы напомнить, опять же, ребенку, что ты его не просто упрекаешь, а ты находишься рядом, да, и готов поучаствовать в том, что с ним происходит.
Ты себя плохо чувствуешь? У тебя, может быть, что-то болит? Ты устал? Да, ну, иногда надо человека одного оставить. Это не значит, что родители должны стоять над головой и постоянно что-то ему говорить. Озвереет любой ребенок от такого.
И родители тоже.
Но кроме родителей, я прошу прощения, есть вообще еще школа на самом деле. И в школе есть преподаватель и классный руководитель, которые могут заметить, и, кстати, они ребенка часто видят больше, чем родители на самом-то деле, потому что родители
дня,
на работе,
да.
Конечно. И они могут заметить, что ребенок стал мрачный, что ребенок перестал там на переменах бегать со всеми, носиться, ругаться, шутить, стекла бить и заниматься прочей школьной активностью, что он стал пропускать школу. Вот в этой ситуации школа должна немедленно по-хорошему связываться с родителями. Это бывает далеко не всегда, к сожалению. Угу. То есть заметить изменения в ребенке педагоги школьные могут иногда намного раньше, чем родители. И то, что, например, мы сделали методичку для школ, именно вот касающуюся профилактики суицидального поведения, где часть этой методички — это просто вот такая инструкция для педагогов, как говорить с ребенком, если они заметили самоповреждение, как сказать об этом его родителям, как в классе говорить о самоубийстве вообще. Как вести себя с ребенком, который, там, скажем, до этого отлежал в больнице, и об этом узнал классный руководитель. Но она сейчас на утверждении, у нас в департаменте эта методичка, но надеемся, что скоро выйдет.
Дорогие учителя, если вы нас слышите, если среди наших слушателей есть учителя или у вас друзья и знакомые, я думаю, что нам эту методичку всем необходимо прочитать и взять на заметку, даже если
вы. Там нет ничего сложного, там очень простые вещи.
Перейдем. Вот к следующей части, мы про одиночество начали говорить. Отец Илья, ну, первый, наверное, вопрос такой к вам будет. Если человек одинок, и у него пустота внутри, что же делать? Если все вчерашние игрушки мне уже не нужны, если я уже не хочу общаться с этой компанией, я перерос, но еще никуда не вступил, вот пауза такая во мне, что же делать?
Ну да, одиночество – это первое, о чем в Библии сказано, что это нехорошо. Бог говорит, нехорошо быть человеку одному. Да, это страшное чувство, это чувство, которое сродни, вот, собственно, тому, что мы говорим про адские муки, да, потому что я думаю, что это вот как раз такое переживание, интенсивное переживание одиночества, да. Вот, но не будем туда уже в ту сторону двигаться. Мне кажется, дело вот в чем. Каждый человек выстраивает какую-то свою вселенную, да, свой мир. И когда какой-то краеугольный камень изымается, да, из этой вот воображаемой какой-то субъективной вселенной, мир начинает рушиться. И вот этот вот разрыв какого-то реального контакта с миром, мне кажется, вот как раз он является причиной вот таких вот деструктивных процессов, когда человек вот, ну вот, посыпался, что называется. У Якоба Морена есть замечательное понятие спонтанности, да, то есть это, как он замечательно так очень красиво определяет, это умение адекватно реагировать на каждую новую ситуацию и каждый раз по-новому на стандартную ситуацию. Вот эта вот живая связь с реальностью, вот, мне кажется, она является залогом того, что человек чувствует себя в этом мире и нужным, и как-то правильно интегрированным, встроенным. Вот когда человек начинает придумывать какую-то свою субъективную реальность, тогда... когда вот возникает этот вот мыльный пузырь, вот эта пустотность.
Вообще у нас принято считать, что в одиночестве нет ничего плохого, да, мы говорим одиночество, самодостаточность, ставим знак равенства, но это, наверное, не одно и то же все-таки. Когда человек остро испытывает, что он один во всем мире, то это... неправильное, что ли, да, какое-то ощущение, потому что мы не одни, у нас есть социум, но он по какой-то причине нас не принимает. Скажите, пожалуйста, вот подросток может ли сам вылезти из этого состояния, состояния одиночества?
Ну, вообще, одиночество – это одно из самых таких базовых экзистенциальных переживаний, да, человек чувствует себя одним. И считается, что, например, в старшем возрасте, да, у нас еще один пик самоубийств, это пожилые люди,
да.
То там как раз самоубийство в основном связано с одиночеством. Да, дети выросли и выпорхнули из гнезда, на работе ушел на пенсию, супруг умер или супруга, человек остается один. И вот здесь-то наваливается на него одиночество. У подростков одиночество... У них скорее, как мне кажется, вот коллега-психолог, может быть, меня поправит, не столько одиночество, сколько то, что они вдруг внезапно теряют вот эту сеть социальной поддержки, и семейной, и социальной. Они говорят об одиночестве именно как о том, что они всем в тягость, как о том, что они никому не нужны, как о том, что другим обществу, миру будет лучше без них. Как мне одна барышня сказала... я ничего хорошего не несу миру. Зачем я миру? Да, то есть вот настолько глубокие переживания, действительно.
Ну, я согласна, я тоже сидела сейчас, думала, они тоже, вот, как мне кажется, по личному опыту работы не говорят вот именно об одиночестве, как ты один и вокруг никого нет. И я, наверное, даже это, может быть, чуть-чуть сформировала как некоторое а, конфронтация с этим миром, б, чувство непонятости этим миром. То есть это одиночество вот через вот эти два понятия, да, они знают, что мир вокруг них есть, но как будто они к этому миру никакого отношения не имеют.
Они ему не нужны.
Да, и мир не нужен становится им. Вот так
вот. То есть
вот.
Они не могут найти где они, свою нужность фактически,
да? Да, да, да,
да. А, но это кружки не всегда могут предложить.
Да, безусловно. Но это может предложить дружба. Это может предложить...
Вот как там в первом вашем эпизоде, да, когда реферат...
Как же я друга подведу?
Родители, семья.
Семья, безусловно. Ну, здесь мы уже, наверное, столько раз говорили про семью. Это всегда. Это может быть все что угодно. Это может быть, да, не знаю, кружок, спортивная секция. Это могут быть какие-то духовные занятия. Ну, да, например, безусловно. Это может быть община, которая поддерживает. Я просто это больше знаю про взрослых.
Часто самоубийство – это как раз попытка показать своему окружению, как ты был нужен. Да, вот я умру, и тогда мама пожалеет что-нибудь.
Нет, это шантажные, скорее, какие-то вещи. Просто беда в том, что для подростка грань между шантажом и реальной суицидальной попыткой, она очень тонка.
Да.
Ведь очень часто, что характерно...
То есть он по-настоящему в это верит, а хочет другого, не признавая себя.
Он, может быть, и хочет другого, но дело в том, что, во-первых, дети, у них не сформировано еще часто представление о смерти.
Да.
У них нет такого антисуицидального барьера, как у взрослых в результате.
То есть взрослые уже знакомы со смертью через смерть других, а
взрослые
у детей нет...
знают, что смерть для многих, большинства взрослых, смерть – это конец определенный, да, конец ли земного существования или конец вообще уже зависит, да, дальше от убеждений конкретного человека, но смерть – это конец. У детей нет ощущения конечности.
Да.
Очень часто то, что они нам говорят, у нас много бывает подростков, именно совершивших уже попытку суицидальную, да, причем серьезную, там, выйти из окна, например, как они говорят, и так далее, ну, каким-то чудом оставшихся в живых, они говорят, что они не думали о том, что они уйдут совсем. Они скорее думали
даже
о там, перезагрузке,
да.
Сложно это понять взрослому человеку,
ну,
да? Кажется, ты уже совершил этот шаг.
Для взрослого, да. Для взрослого это совсем другое. Когда спрашиваешь, иногда мы просто спрашиваем, ну вот хорошо, да, вот ты, да, ты совершил вот это. Ты умер, допустим. Что дальше? И дальше очень редко подросток говорит, а дальше ничего.
Они
чаще всего
понимают.
Они говорят, ну я перерожусь. Я перезагрузился, и все началось заново.
Я бы даже сказала, что они просто об этом не думают. Ну, то есть у нас тоже был такой, ну, не исследование, в общем, мы поднимали этот вопрос, а что дальше, и действительно в их головах как будто что-то дальше есть, и то, что на самом деле дальше ничего нет, ну, условно, да, опять же, если мы говорим...
Про физическую жизнь.
Да,
ничего
то...
привычного.
Да, они об этом не думают. И для них же зачастую, мне кажется, это где-то вначале уже упоминалось, а про то, что мне сейчас очень плохо, и вот это небытие, это отсутствие страданий является куда более
привлекательной.
Да, привлекательной, хорошей перспективой, чем мои нынешние невыносимые для меня лично переживания. И нет понимания иногда, то есть настолько, хочется сказать, вот эта черная призма становится как бы у них, да, перед глазами, что они просто не видят и не чувствуют, что, да, эта жизнь может дать им куда... Ну, много, да, всего хорошего, и что...
И они могут дать жизни.
Да, и они могут дать жизни, а этого понимания, к сожалению, да, особенно там при депрессивных расстройствах, оно как бы схлопывается. И все, да, и тебе кажется, блин, мне сейчас так плохо, я не хочу ничего чувствовать, да, лучше просто исчезнуть.
Ну, вот это очень... Отец Илья, вот это вот... непонимание конечностей, это наше, на самом деле, душевное... знание о вечной жизни?
Ну, наверняка это какая-то такая интуиция, но в данном случае, мне кажется, здесь немножечко вопрос в другом. Как-то я слушал одну радиопередачу, и там был специалист, который занимается людьми, находящимися в алкогольной, там, наркотической зависимости, какой-то там центр он представлял. И он говорит, мы с нашими пациентами занимаемся тем, что они разучивают стихи, большие такие куски поэтические. Ведущий говорит, для чего это нужно? Он говорит, понимаете, мы выяснили, что вот эти люди напиваются или там колют себе дозу, потому что они совершенно не думают, что будет завтра. И вот когда они развивают память, у них вот это вот фокусное расстояние смещается немножечко вперед, они начинают как бы вот видеть чуть-чуть дальше в перспективе. Я не знаю, работает это или нет на практике, может быть, это какое-то тоже шарлатанство, но мне понравилась эта идея, что вот люди, которые совершают какие-то роковые ошибки, они не думают на шаг вперед.
Да, это правда.
Особенно подростки. Это ведь не только суицида касается. Да. Да? У них вообще нет представления о окончательности сделанного, о том, что поступок влечет за собой.
Можно переписать.
Да, контрольную можно переписать, игрушку можно перезагрузить, из сейва можно что-нибудь поднять. А то, что ты совершаешь, это может быть окончательным, и это может, ну, грубо говоря, сломать тебе жизнь, даже если ты останешься в живых. Да.
У нас остается буквально несколько минут до окончания эфира, и все-таки хочется поговорить повторную попытку суицида. Вот, ну, есть такое понятие, бывших наркоманов не бывает, да? И известно о том, что часто люди делают повторную, третью попытку. И это тоже не всегда конечность? Или вообще, как в этом случае работать с ребенком?
Ну, смотрите, здесь немножко другой механизм работает. Здесь как раз работает тот механизм, что каждый эпизод суицидальной попытки, почему мы очень серьезно относимся к шантажу, в том числе суицидальному, каждый эпизод суицидальной попытки, он отчасти ослабляет страх смерти. Он отчасти ослабляет страх боли, которая тоже удерживает многих людей от самоубийства. Да? Он что-то совершает, и дальше ему уже не страшно это повторить и пойти немножечко дальше. То есть проходит то, что, ну, врачи бы назвали десенсибилизацией. Да?
Ужасное ослабляется, слово.
Да, ужасное слово, длинное. Ну, так, например, лечит аллергию. Дает немножко вещества, которое вызывает аллергию, и аллергия постепенно проходит.
То есть порог допустимого.
Да. Да, это, наверное, вот самое лучшее определение. Действительно, смещается порог допустимого. И поэтому повторных суицидальных попыток настолько много. Это первый момент. Второй момент. Человек возвращается зачастую в психотравмирующую среду.
Собственно, да, почему надо
почему
работать
нужна семейная психотерапия. И вот у нас сейчас не так давно, летом, у нас открылась клиника кризисной помощи, которая направлена как раз на помощь детишкам, которые пережили какую-то сложную жизненную ситуацию, какую-то болезненную ситуацию, и в том числе детям с суицидальным поведением, которое именно обусловлено вот такой болезненной ситуацией. И в этой клинике у нас обязательно работа с семейным психологом для всей семьи. Это вот обязательное требование, потому что иначе ребенок вернется домой, иначе снова возникнет вот эта стена недопонимания, и поскольку он уже гораздо меньше боится совершить суицидальную попытку, риск действительно возрастает.
Да. Отец Илья, что должен делать верующий родитель, который, ну, старается, но не всегда у нас получается то, что мы хотим, конечно. Мы, взрослые, тоже очень уязвимы. Есть ли какой-то способ, ну, я не знаю, может быть, мы знаем, что молиться нельзя о людях, покончивших жизнь самоубийством, но что же можно сделать? Вы поставите последнюю ноту в нашей программе.
Да, не совсем так, что нельзя молиться за людей, которые покончили с собой. Нельзя молиться в храме за богослужением. Но, тем не менее, вот в 2011 году было принято такое вот решение Священным Синодом, был составлен чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшего, да, то есть церковь молится за людей, которые, для которых это серьезная травма, серьезная утрата. Вот, и при этом рекомендуется близким человека, который совершил этот страшный поступок, молиться за него келейно, даже вот рекомендуется конкретная молитва преподобного Льва Оптинского. Вот, она краткая, она с оговоркой, что не поставь, Господи, мне в греха эту молитву, да, то есть вот так немножечко мы подстраховываемся, но все-таки молитва за человека – это проявление любви к нему, и мы не можем себя ограничить в этом.
Спасибо большое. Вот такая у нас сегодня вышла беседа про подростковый суицид. Я надеюсь, что кому-нибудь она будет полезна, и мы будем более внимательно относиться к нашим детям-подросткам, и к не нашим тоже, а и к соседским. В студии был диакон Илья Кокин, медицинский психолог Мария Карташова и психиатр Анна Басова, и я, Александрина Маланина.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.